Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 3 марта, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. И вновь у нас на очереди выпуск новостей. Его для вас сегодня готовит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Делегация экстремистской группировки «Хамас» прибыла в Москву. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Президент США Джордж Буш отправляется вечером в Пакистан. Сегодня в Москву прибыла делегация экстремистской группировки «Хамас», которая на январских выборах завоевала большинство мест в парламенте палестинской автономии. Представитель «Хамас» Сами Абу Зухри назвал визит поражением США и их союзников в попытке изолировать эту организацию. Специальный посланник России по Ближнему Востоку Александр Калугин заявил, что задача переговоров – это попытка убедить «Хамас» изменить свою позицию в отношении Израиля. США и Европейский Союз считают «Хамас» террористической организацией. Сегодня «Европейская тройка» обсудит иранскую ядерную программу с представителями Тегерана в преддверии решающего совещания Международного агентства по атомной энергии. Встреча глав МИД Великобритании, Германии и Франции с главой Совета безопасности Ирана Али Лариджани пройдет сегодня в Вене. Очередные переговоры Лариджани в Москве завершились безрезультатно. Обсуждалось предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Лариджани заявил, что стремление США передать иранское досье в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций делает соглашение с Москвой невозможным.
Если американская сторона не вмешается, тогда у меня есть надежда. Я думаю, американцы говорят одни вещи, поддерживая предложение России, а потом на практике пытаются саботировать российский план.
Сказал глава иранской делегации на переговорах в Москве и Вене. США и Европейский Союз обвиняют власти Белоруссии в подрыве демократических институтов накануне президентских выборов 19 марта. За последние недели власти Белоруссии развернули кампанию травли неправительственных организаций и лидеров оппозиции. Минск выступает с заявлениями о заговорах, чтобы оправдать репрессии, заявил представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Брюс Конок. Представитель Еврокомиссии Кристина Нать заявила:
«Мы выразили серьезную озабоченность ситуацией в Белоруссии и призвали белорусские власти обеспечить равные права для всех кандидатов на выборах. Мы готовы принять меры в отношении конкретных чиновников, если выборы не будут проводиться на основе демократических принципов»,
говорила представитель Еврокомиссии.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш завершает сегодня трехдневный визит в Индию и отправляется в Пакистан. Накануне Буш и индийский премьер Манмохан Сингх подписали важнейшее соглашение в области атомной энергетики. США предоставляют Индии доступ к американским технологиям для развития мирной ядерной программы. Вот что заявил Джордж Буш, который назвал договор историческим.
«Мы, конечно же, озабочены проблемой распространения ядерного оружия, и это одна из тем наших переговоров. Мы получили все необходимые заверения от правительства Индии, которые я передам Конгрессу. Однако конгрессмены должны учесть следующее. Развитие мирного атома в Индии, которое поможет удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире в экономических интересах самих Соединенных Штатов»,
сказал президент США. Ожидается, что в Пакистане главной темой переговоров станет борьба с терроризмом. Накануне при взрыве у консульства США в Карачи были убиты 4 человека, в том числе американский дипломат. В Багдаде сегодня в первой половине дня запрещено движение автотранспорта. По словам премьер-министра Ирака Ибрагима Аль-Джаафари, эта мера призвана обеспечить безопасность во время пятничных молитв. Накануне очередная серия терактов и нападений в Ираке унесла по меньшей мере 30 жизней. Всего за последние 10 дней были убиты около 450 человек. Волна насилия последовала за подрывом шиитской святыни в городе Самара, предположительно осуществленным суннитскими боевиками. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинские спецслужбы располагают сведениями о деятельности эмиссаров Аль-Каиды на территории автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Махмуд Аббас в своем интервью заявил, что есть признаки присутствия Аль-Каиды в автономии, и они пока не в состоянии их поймать. По словам главы палестинской автономии, проникновение Аль-Каиды может стать крахом для всего ближневосточного региона. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт, комментируя заявление Аббаса, сообщил, что израильские спецслужбы осведомлены о попытках Аль-Каиды обосноваться по соседству с Израилем с целью операций против его страны. По сообщениям, Израиль включен в список целей международной террористической организации Аль-Каида. Ранее представители силовых структур Израиля неоднократно выражали беспокойство по поводу того, что агенты Аль-Каиды могли проникнуть на территорию Газы в короткий период, когда с уходом израильских войск из сектора на границе с Египтом царила анархия. Но палестинские власти отрицали такую возможность. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Черногория проведет 21 мая референдум о выходе из Союза с Сербией. Решение было единогласно принято накануне парламентом республики. Черногория сможет объявить независимость, если за ее выход из Союза с Сербией проголосуют как минимум 55% участников референдума. Специальная комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году стояло руководство СССР, сообщают западные агентства. Рейтер приводит выдержки из доклада комиссии, который должен быть представлен парламенту в марте. В нем утверждается, что у членов комиссии нет никаких сомнений в том, что советские лидеры приняли решение ликвидировать Иоанна Павла II и поручили это спецслужбам. Покушение на понтифика 13 мая 1981 года совершил гражданин Турции Мехмет Али Акджа. Иоанн Павел II был ранен. Напомню основные новости к этому часу. Делегация экстремистской группировки «Хамас» прибыла сегодня утром в Москву. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Президент США Джордж Буш завершает визит в Индию и отправляется в Пакистан.
Анна Ракелова знакомит нас этим утром с новостями. Спасибо.
И теперь коротко о погоде. На большей части европейской территории России погода неблагоприятная, отмечают синоптики. В центральном районе самые сильные снегопады пройдут на юго-западе территории с метелями и снежными заносами. И лишь в воскресенье новый циклон вызовет резкое повышение температуры до нуля с местами до оттепели. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой снег, днем от 6 до 8 градусов мороза, в Москве около 6 градусов ниже нуля, ветер восточный 3,8 метров в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Белоруссия накануне президентских выборов. Иммиграционная реформа в Америке. Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта.
Вот некоторые из наших тем, а главная тема – это прибытие делегации группировки «Хамас» в Москву. В связи с чем мы и задаем вам вопрос, есть ли у России интересы на Ближнем Востоке, на ваш взгляд?
О том, как отвечают на этот вопрос жители Подмосковья, вы услышите во второй половине часа.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 8 минут. И прежде о других темах. Начнем с событий в Белоруссии. Около 5000 человек собрались накануне вечером в центре Минска в надежде встретиться с единым кандидатом от демократических сил Александром Миленкевичем. Однако встреча на площади Свободы не состоялась. В город были стянуты сотни сотрудников внутренних войск, ОМОНа и спецназа, которые перекрыли площадь. С обращением к избирателям Александр Миленкевич выступил на берегу реки Свислоч возле спортивного центра «Трудовые резервы», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Александр Миленкевич призвал людей не бояться. Запрещая людям встречаться с кандидатом президента, власти своими действиями нарушают уголовные и избирательные кодексы, заявил Миленкевич. «Сейчас нас не пустили на площадь Свободы, но свобода – это не площадь, а состояние души», сказал единый кандидат. «Я смотрю в ваши глаза и верю, что мы сможем победить, потому что за нами большинство, за нами свобода, правда и справедливость», сказал Александр Миленкевич и добавил, что власть делает все, чтобы максимально дискредитировать оппозицию в оставшиеся до выборов дни. Тем более, что вся государственная пропаганда работает на Александра Лукашенко, который, открывая 2 марта Всебелорусское народное собрание, не уставал обвинять оппозицию в связях с украинскими, грузинскими и югославскими экстремистами.
Пропаганда белорусская тут же это использует и говорит, вот и белорусская оппозиция демократическая хочет таких же потрясений, таких же революций. Безусловно, это работает на мельницу власти, тем более, что мы не можем сказать правду о том, что происходит по телевизору.
Александр Миленкевич не сомневается, что уже с утра 19 марта государственное телевидение будет объявлять по всем каналам, что Лукашенко набирает 80% голосов избирателей. Но мы будем знать реальный итог выборов, мы его объявим на площади. Любыми способами добирайтесь в Минск 19 марта к 20 часам вечера, заявил Миленкевич в своем вчерашнем телевизионном обращении. По словам кандидата, никаких революций не будет, но есть традиция – встречать результаты выборов всем народам на площади. Миленкевич сказал, что если проиграет, там же, на площади, честно признает свое поражение. Но если я наберу более половины голосов, переход власти будет осуществлен в соответствии с Конституцией, под строгим контролем силовых структур, отметил кандидат президента Белоруссии. К слову, если первые телеобращения политиков 22 февраля вышли в эфир без вмешательства цензуры, то накануне у лидера белорусских социал-демократов пропали 10 минут записи. Таким образом, утром 2 марта Козулина избили, когда тот собирался зарегистрироваться делегатом Всебелорусского собрания, а вечером в буквальном смысле порезали. В частности, из телевыступления Александра Козулина удалили места, которые наверняка получили бы большой резонанс. Информация о малоизвестном переезде в трудовой карьере Лукашенко и о том, чем сейчас занимаются его сыновья. Однако главная мысль все же осталась. Лучше уйти первым президентом Белоруссии, чем последним диктатором Европы. Аналитики говорят, что белорусские власти такое количество вышедших на улицу людей должно встревожить. Хотя Комитет госбезопасности заявляет, что контролирует ситуацию, число противников режима не дает повода рапортовать о 80% электората действующего президента. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Светлана Вольская. Доброе утро, Светлана.
Доброе утро.
И вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Визит делегации Хамаса в Москву. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты? Комментарии.
Да, о визите Хамас сегодня пишут практически все газеты. Что ждут от этой поездки заинтересованные стороны? И вот что на этот счет есть в газетах. Один из представителей палестинской делегации, член политического управления Хамаса Мухаммад Назаль, заявил в интервью независимой газеты, «Независимый» следующее. «Мы считаем визит чрезвычайно важным. Россия имеет очень большой вес на международной арене. Она является членом Ближневосточного квартета ООН, Евросоюз США и Россия и Совета безопасности ООН. Поэтому каждая достигнутая с Москвой договоренность имеет огромное значение для нас. Мы будем призывать Москву оказывать многостороннюю поддержку палестинскому народу, в том числе и финансовую. Мы не считаем, что Россия должна следовать решениям Запада и лишать или угрожать отказом в помощи палестинскому правительству», сказал Назаль. Напомню точку зрения издания «Известия», которое считает, что прорыва на московских переговорах не будет. Предстоящий визит газета охарактеризовала как матч с заранее известным результатом, объяснив это тем, что посланцы Хамас заранее предупредили, они лишь попытаются установить постоянный диалог с Россией. Российские политики собираются разъяснить, что ожидает международное сообщество от новых властей автономии. Одна из главных интриг заключается в том, примет ли делегацию президент России Владимир Путин. Издание «Время новостей» полагает, что этого не произойдет, хотя Хамас все-таки в Кремль попадет в субботу на экскурсию по музеям. Сегодня же все основные встречи все пройдут сегодня. Делегацию примет глава МИД России Сергей Лавров, а также представитель Совета муфтиев России Равиль Гайнудин, президент Общества солидарности с народами Азии и Африки Михаил Маргелов и, возможно, встреча с патриархом Московским и всея Руси Алексеем Вторым. Также «Время новостей» на первой полосе пишет о том, что кандидатура Рамзана Кадырова вчера, как и ожидалось, была внесена президентом Чечни Алоулхановым в парламент республики для утверждения главой кабинета министров. Глава аппарата президента и правительства Чечни Абдул Кахир Израилов заявил также, что подписано прошение об отставке, которое на имя президента Алханова направил в минувший понедельник теперь уже бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов. Вероятно, пишет издание, если бы не ДТП, которое Абрамов пережил в ноябре 2005 года, премьерское кресло еще долго оставалось бы за ним. Однако спустя 2,5 месяца после аварии, в которой премьер получил тяжелые травмы, было решено, что возвращаться на работу ему не обязательно, отмечает газета. Сам господин Абрамов категорически отрицает, что ушел в отставку по состоянию здоровья, утверждает, что сделал это при непременном условии утверждения премьером господина Кадырова.
Спасибо, Светлана. Светлана Вольская с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 8:15. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыла делегация экстремистской группировки «Хамас». Верховный суд России удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. В Ираке в четверг в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 30 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11:00 утра в прямом эфире «Радио Свобода. Час прессы». Судьбу малого и среднего бизнеса в России будут обсуждать исполнительный директор Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцюбинский, главный редактор газеты «Деловая неделя» Егор Клопенко и руководитель отдела по внешним связям Ассоциации независимых перевозчиков Санкт-Петербурга Георг Габриэлян, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
Ну а сейчас московское время 8:16. Вновь поговорим о спорте. Начнем с тенниса. На крупном мужском турнире в Дубае определились полуфиналисты. Среди них россиянин Михаил Южный, который победил бельгийца Оливье Рошуса 6-3, 6-1. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер нанес поражение чеху Робину Вику. Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, выбил из борьбы Тима Хенмана из Великобритании. А в чисто немецком противостоянии Райнер Шутлер оказался сильнее Бьорна Фау. В Дохе тем временем играют женщины. Там две россиянки играли в четвертьфиналах. Надежда Петрова победила китаянку Лина 6-4, 6-4. А Светлана Кузнецова уступила швейцарке Мартине Хингис 6-7, 2-6. Также вышли в полуфинал первая ракетка этого турнира Амели Морисмо. Француженка победила итальянку Роберту Винчи. И японка Ай Сугияма, которая взяла верх над Юлией Шруф из Германии. Тем временем российский волейбольный клуб «Локомотив Белогорья» из Белгорода провел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов и на своей площадке в трех партиях переиграл итальянскую «Перуджу». Ответная встреча здесь состоится 9 марта, и победители из этой пары выходят в финал четырех, который пройдет в Риме 25-26 марта. Тем временем «Уралгрейд», пермский баскетбольный клуб, играл в ответном матче полуфинала Кубка вызова ФИБА с греческой командой «Олимпия» из Ларисы и выиграл на своей площадке 84-65. Ну и первая встреча этих команд завершилась победой российского клуба. Так что «Уралгрейд» вышел в финал, где его соперником будет украинский «Химик». Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Обстановка в Южной Осетии, крайне обострившаяся в конце февраля, когда грузинские военные на время заблокировали все дороги, ведущие в столицу республики Цхинвали, до сих пор остается напряженной. Грузинская сторона тогда утверждала, что российские и осетинские военнослужащие попытались воспрепятствовать ротации военнослужащих грузинского миротворческого контингента. О том, что происходит сейчас в зоне грузино-осетинского конфликта, рассказывает наш коллега Александр Гостев.
15 февраля парламент Грузии обратился к правительству страны с требованием принять меры к выводу всех российских миротворцев из Южной Осетии. Грузинские парламентарии по-прежнему стремятся заменить российский миротворческий контингент в Южной Осетии международными, то есть, по их мнению, более нейтральными миротворцами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Парламент Грузии принял решение о начале консультаций по расширению состава участников миротворческой операции и привлечению контингентов из других стран. Например, назывались Украина и Балтийские государства. Однако, как оказалось, все потенциальные участники требуют санкции Организации Объединенных Наций. Таким образом, ситуация в какой-то степени, как говорят сейчас грузинские политологи, повисла в воздухе. Грузинская сторона никаких активных действий пока не предпринимает. Миротворцы имеют возможность проводить мониторинг ситуации в зоне конфликта и пресекать любые попытки обострения обстановки. Более того, грузинское руководство пытается выйти на контакт с официальным Цхинвали и возобновить переговорный процесс. Министр по урегулированию конфликта в Грузии Георгий Хаиндрава заявил журналистам, что он безуспешно пытается убедить министра по особым делам Южной Осетии Бориса Чучьева провести в Тбилиси очередное заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта. Я направил в Цхинвали несколько писем с приглашением на переговоры. До 1 марта не было ответа вообще, а сейчас мы получили отказ от Бориса Чучьева. Это неудивительно, ведь у них нет никакого плана по урегулированию конфликта. В свою очередь, осетинская сторона продолжает настаивать на проведении заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта в Москве, а не в Тбилиси.
В конце февраля Москва и Тбилиси обменялись резкими репликами. По мнению российской стороны, Грузия не имеет права в одностороннем порядке пересматривать условия так называемых «сочинских соглашений» от 22 июня 1992 года, положивших конец грузино-осетинскому конфликту. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, в 92 году подписавший сочинские соглашения вместе с тогдашним президентом России Борисом Ельциным, в интервью «Радио Свобода» заявил, что был вынужден поставить свою подпись под документом из-за крайней слабости в то время военно-политических возможностей Грузии. Эдуард Шеварднадзе подчеркнул, что в то время и в той ситуации никто перед подписанием соглашений не задумывался хотя бы об обсуждении условий вывода миротворцев из региона. Тогда никому это не пришло в голову. Самым главным было остановить войну, и нам удалось этого добиться. Нам, кроме того, удалось создать смешанную контрольную комиссию, чтобы урегулировать конфликт, и которая следила бы за выполнением соглашений. Мы сделали все, что в то время было в наших силах, заявил в интервью «Радио Свобода» бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Александр Гостев, «Радио Свобода».
8:22 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и сейчас узнаете, чем живет Америка сегодня.
Новые проблемы Белого дома связаны с реакцией на ураган Катрина. Сенат готов к обсуждению планов иммиграционной реформы. В десятке лучших только японские автомобили. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалков. Бывший глава агентства по чрезвычайным ситуациям, ушедший в отставку после обвинений в том, что на его совести провал организации помощи жертвам урагана Катрина, пытается восстановить свою репутацию. Он представил видеозапись совещания в Белом доме накануне Катрины, во время которого он предупредил о возможных последствиях урагана. Эти данные стали прологом к новым громким призывам к Белому дому провести независимое расследование причин трагедии, рассказывает Алан Давыдов.
Информационное агентство Associated Press обнародовало видеозапись телеконференции президента Буша с высокопоставленными должностными лицами, сделанную за несколько часов до начала урагана Катрина, который обрушился на американское побережье Мексиканского залива в конце августа прошлого года. Как свидетельствует запись, представители федеральных органов серьезно предупреждали Джорджа Буша и министра внутренней безопасности Майкла Чертова о том, что шторм может привести к затоплению Нового Орлеана и гибели людей. В ответ Буш, и это тоже видно на пленке, уверяет, что для противостояния урагану все приведено в полную готовность. На пленке также видно, как Майкл Браун, тогдашний директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, выражает озабоченность судьбой людей, временно размещаемых на стадионе в Новом Орлеане. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Трент Даффи считает, что не стоит преувеличивать значение этой видеозаписи, ибо она находилась в открытом доступе еще с прошлого года. К тому же, добавил Даффи, президент Буш сам признался в том, что считает реакцию федеральных властей на ураган Катрина неудовлетворительной. Между тем, Майкл Браун, подавший в отставку с поста директора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям после обвинений в должностном несоответствии, заявил в четверг, что после обнародования этой видеозаписи заслуживает право на реабилитацию. Браун считает, что его бывший шеф, министр внутренней безопасности Чертов, должен извиниться за то, что приказал ему остаться в луизианском городе Батон-Руж, вместо того, чтобы руководить спасательными работами непосредственно на месте катастрофы. Публикация записи вызвала новую волну критики администрации Буша в том, что она слабо реагировала на угрозу одной из крупнейших природных катастроф в истории страны. Законодатели от обеих партий заявляют, что просмотр архивной пленки президентского брифинга накануне урагана вызывает у них новые вопросы о причинах провальной реакции властей на стихийное бедствие. До этого собственные расследования проводили по отдельности Сенат, Палата представителей Конгресса и Белый дом. В четверг видные законодатели-демократы Харри Рид и Нэнси Пелоси в очередной раз призвали к созданию независимой комиссии для расследования действий властей по преодолению последствий урагана Катрина.
Рассказывал Алан Давыдов.
Не исключено, что миллионы нелегальных иммигрантов все-таки получат право на жительство в Соединенных Штатах. Члены Сената готовы обсудить несколько проектов реформы иммиграционной системы, предусматривающие легализацию тех, кто оказался в стране незаконно. Слово Яну Рунову.
В Сенате Соединенных Штатов на повестке дня изменения иммиграционных законов. Но ни в одном из четырех законопроектов, рассматриваемых сенаторами, не предусматривается высылка из страны 11 миллионов нелегалов, на которых во многом держится сейчас строительство, обслуживание, сельское хозяйство Америки. Речь идет не о том, чтобы избавиться от них, а наоборот, чтобы дать им возможность остаться, выведя из подполья. Почти все участники дискуссии о проблеме нелегальной иммиграции согласны с тем, что нелегалов необходимо вывести из теневой экономики. В то время как в Сенате и в Конгрессе большинство законодателей, республиканцев и демократов, за то, чтобы предоставить нелегалам какие-то права, среди населения растет неприязнь к нелегальной иммиграции, и любого рода легализация воспринимается как форма амнистии нарушителям закона, нарушителям американских границ, и как приглашение новых нелегалов. Такой точки зрения придерживается, например, главный консультант Вашингтона, Тонского правового фонда Ричард Сэмп. Мы никогда не решим проблему, пока не преградим путь незаконному проникновению в нашу страну и пока не начнем приводить наши собственные законы в исполнение. Амнистия – не решение. 20 лет назад, в 1986 году, была объявлена амнистия 3 миллионам нелегальных иммигрантов. Но после этого нелегальная иммиграция резко пошла вверх, и новые нелегалы стали ждать новой амнистии. А что делать с теми, кто уже в Америке? В первую очередь, надо заставить выполнять закон тех бизнесменов, которые нанимают нелегалов. Когда работодатели увидят, что за это следует наказание, они прекратят противозаконную практику. А нелегалам, которые не смогут найти работу в Америке, ничего не останется, как вернуться в свою страну. А наши правоохранительные органы должны помочь им вернуться домой. Но пока, даже когда законопослушные граждане сообщают о нелегалах в Министерство внутренней безопасности, в ответ слышат: «У нас сейчас есть более важные дела». Хотя некоторые законодатели предлагают отложить решение проблемы, поскольку в этом году промежуточные выборы, Ричард Сэмп считает, что если вопрос не решить сейчас, если закон не упорядочить, а границы не укрепить, то нелегальную миграцию остановить не удастся. Сейчас в Америке ежегодно остаются около 500 000 нелегалов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к публике сегодня в Америке в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 3 марта. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе
вы узнаете о том, как определить, каким видом спорта надо заниматься, и о самых популярных автомобилях Америки.
Ну, а поскольку главная наша тема сегодня – это визит представителей Хамас в Россию, мы задаем вам вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, у России интересы на Ближнем Востоке? И вот что вы нам отвечаете. «Враг моего врага – мой друг, со школьной скамьи знаем это. Создай проблему, приходи на помощь». Это старый лозунг старших братьев-фашистов, то есть большевиков, коммунистов, переименовавших Компартию в Единую Россию. И это знаменательно, что лидера Хамас привозят в Москву. Это написал Вячеслав.
Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема «Смысл и значение праздников 23 февраля и 8 марта в историческом контексте и сегодня». Эксперты, руководитель общественно-политического центра «Горбачев» фонда, социолог Ольга Здравомыслова, старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Маргарита Воловикова и историк и независимый политолог Алексей Резников, ведущий Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
Ну а пока вот все это Надежда вам сообщала, тут еще пришли сообщения на пейджер. Иван из Санкт-Петербурга пишет: «Полагаю, что Россия просто обязана иметь и активно продвигать свои интересы во всех регионах мира, в том числе и на Ближнем Востоке». А вот мнение Федора. Оказывается, не все террористы равны. Некоторые равнее других, и для них это сигнал. Можно убивать. Дипломаты всегда найдут способ оправдания. Вот сообщение от нашего слушателя Смарчевского из Москвы. Действительно, Россия имеет интересы на Ближнем Востоке. Президент России заявил, что Хамас пришел демократическим путем к власти. И Гитлер пришел в 1933 году к власти демократическим путем. Вот так отвечают наши слушатели на вопрос, есть ли у России интересы на Ближнем Востоке. Ну а сейчас, поскольку в Москве половина девятого, передаем микрофон Анне Аракеловой, чтобы она познакомила вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». Представители «Хамаса» во главе с руководителем политбюро организации Халедом Машаалем встречаются с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Лаврова, оказание давления на «Хамас», получивший на последних выборах большинство мест в палестинском парламенте, может обострить обстановку на Ближнем Востоке. Европейская тройка дала согласие на переговоры с Ираном в преддверии решающего совещания МАГАТЭ. Главы МИД Великобритании, Германии и Франции встретятся с руководителем Совета безопасности Ирана Али Лариджани сегодня в Вене. Александр Лукашенко утверждает, что посольства некоторых государств финансировали оппозицию, которая готовила в Белоруссии переворот. По словам Лукашенко, в Белоруссии действовали 72 организации, деньги для которых поступали через Украину, Прибалтику и Польшу. Президент США Джордж Буш завершает сегодня трехдневный визит в Индию и отправляется в Пакистан. Ожидается, что главной темой переговоров в Исламабаде станет борьба с терроризмом. Накануне при взрыве у консульства США в Карачи были убиты 4 человека, в том числе американский дипломат. В Багдаде запрещено движение автотранспорта. По словам премьер-министра Ирака Ибрагима Джаафари, эта мера призвана обеспечить безопасность во время пятничных молитв. За последние 10 дней в стране были убиты около 450 человек. Волна насилия последовала за подрывом шиитской святыни в городе Самара. Верховный суд России удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Экс-глава ЮКОСа оспаривал в суде ограничения на встречи с адвокатами. Комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году стояло руководство СССР.
И теперь коротко о погоде в Москве на ближайшие дни. Вчера на Подмосковье обрушился ненастный южный циклон. Снегопад продолжался весь день. Снегопад продолжится и сегодня, хотя не такой сильный, отмечают синоптики. В субботу стихия ненадолго успокоится, небо прояснится, снег возможен лишь в некоторых районах Подмосковья, но при этом окрепнет мороз. В ночь на субботу в столичном мегаполисе от 16 местами до 22 градусов мороза. В воскресенье метеорологи ждут нашествия нового среднеземноморского циклона и опять со снегопадами и метелями, при этом потеплеет днем до 0 градусов.
8:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня по приглашению президента России Владимира Путина в российскую столицу прибыла делегация палестинского движения «Хамас», организации, официально признанной террористической в США и Европейском Союзе. Приглашение Владимира Путина вызвало негативную реакцию в Иерусалиме, так как одним из программных пунктов «Хамас» является уничтожение государства Израиль. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
На днях исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт провел совещание по вопросу о дальнейших отношениях с Россией, на котором присутствовали эксперты по безопасности, дипломаты и руководители силовых структур. В итоге, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль заинтересован в поддержании отношений с этой страной, диалога во всех сферах и на всех уровнях с целью достижения взаимопонимания, в том числе в отношении Хамаса. Израиль призывает международное сообщество придерживаться единой позиции в отношении к Хамасу, а именно потребовать выполнения ряда принципиальных условий, заявила в четверг министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Признать право Израиля на существование, отказаться от насилия и терроризма, признать существующие палестино-израильские соглашения. Это вне обсуждения. После того, как будут приняты эти условия, мы сможем вернуться к первой стадии дорожной карты, которая, как мы надеемся, приведет к миру и Израиль, и весь Ближний Восток. Сообщила на пресс-конференции в Лондоне глава израильского МИДа. Напомню, что дорожная карта, упомянутая цепи ливни, международный план, итогом которого должно стать создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Хамас, победивший на парламентских выборах 25 января, с этими условиями категорически не согласен. Утверждение, что переговоры – единственная возможность, нас не удовлетворяет. Мы не принимаем и такие аргументы, как то, что Израиль – наш партнер, или признание Израиля легитимным государством. Огласил позицию Хамаса лидер движения в секторе Газа Махмуд Аз-Захар. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, президент Египта Хосни Мубарак, некоторые другие лидеры считают, что переход в большую политику постепенно заставит Хамас отказаться от экстремизма и занять более умеренную позицию. По словам Мубарака, в прошлом Египет также грозился сбросить Израиль в море, а сегодня эти две страны живут в мире. Дать шанс на исправление Хамасу призвал также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Однако в Израиле такие призывы воспринимаются крайне скептически. Несмотря на то, что в 1993 году мирное соглашение с Израилем с палестинской стороны было подписано Ясером Арафатом, лидером Организации освобождения Палестины, в прошлом также числящимся особо опасным террористом в списках израильских спецслужб. Лидеры Хамаса считают, что их визит в Россию сигнализирует о провале попыток Вашингтона и Иерусалима изолировать Хамас на международной арене. Сейчас, благодаря визиту лидеров Хамаса в Москву, наше движение стоит на пороге международного признания, заявил представитель Хамаса Сами Абу Зухри. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Есть ли у России интересы на Ближнем Востоке? С таким вопросом обратилась к жителям Подмосковья Вера Володина.
Конечно, есть. В экономической области. Мы же там строим атомную электростанцию. В основном государство выигрывает. В военном вопросе большинство же арабских покупает вот военную технику. Значит, соответственно, военно-промышленный комплекс выигрывает.
Надо знать, с кем дружить. Даже есть ли экономические интересы?
Интересы какие? Я могу сказать одно. Все было везде хорошо. Не было ни войны, ничего. Зачем люди будут, вот такие простые люди, страдать?
Порядок там надо навести. Наша может. Помирить народы. Народа помирить. Что сейчас такое в Ираке? Какие-то шииты, сунниты колотятся. Ну что это такое? Я считаю, что надо завести с ними. Надо. Надо. Раз там выбрали большинство, народ знает, что сделал.
А нужна нам Палестина?
Мы в своем государстве не можем разобраться. Вы посмотрите, что творится, какие дороги у нас.
Палестина. Я не думаю, что это полезно. У нас страна такая богатая, все собирают, и сами уже нищими. Все как чуть такая-то подорожает, нефть дорожает, то дорожает, все пятое, десятое. И цены пошли опять поднимать. А почему нам пенсию-то не прибавляют? Пенсия-то не растет.
Ой, ну, не вот растет пенсия.
Квартплата дорожает. Прошлый год давали субсидию. Там на газ, на свет давали. В этом году отняли. 2-300 у меня пенсия. Я могу на ее жить?
Если будет там у них спокойно, то я думаю, что и у нас будет поспокойнее. Вот попытка их привести, сесть за стол переговоров, немножко найти какие-то контакты, возможно, они немножко одумываются. Но это не гарантия. Это еще надо посмотреть, что они будут говорить. Значит, диверсии – это очень опасные вещи. Сейчас же с этим, с иранцами по атомной программе же то же самое идет. Уж говорят, я буду бомбить. А наши-то говорят, да не надо бомбить. Давай сядем, давай дадим, дай возможность. Они должны быть равноправные, они должны к атомной энергетике таким же образом подходить. Да, под нашим контролем. Да, мы не должны, чтобы у них атомная бомба была. Но если они пойдут в дури и скажут, нет, мы хотим атомную бомбу, вот тогда мы можем сказать, нет, ребята, мы все с вами расторгаем, живите как хотите. Отказаться от переговоров в любой момент можно. Хотя бы посмотреть, что они говорят. Может, они услышат наш голос. Если не только наш, это уже будет голос восьмерки, я считаю. Авторитет России будет подниматься, если они прислушаются.
На России, конечно, есть ближние интересы.
Какие?
Ну, какие нефть, мусульмане. Они же все-таки наши братья, у нас тоже мусульман много.
Так в Подмосковье отвечают на вопрос, есть ли у России интересы на Ближнем Востоке. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Ну, а наша слушательница Александрова в ответ на этот вопрос тоже задала вопрос, а почему бы не заняться своей собственной страной? Ну, на этом мы и заканчиваем чтение ваших ответов, присланных нам на пейджер.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А программу «Время свободы» продолжают новости науки.
Выявлен самый опасный среди сближающихся с Землей астероидов. Им стал открытый полтора года назад астероид 2004 VD17. Диаметр астероида составляет около 500 метров, а масса порядка миллиарда тонн. Энергия, которая выделится при его падении, сравнима со взрывом всех имеющихся запасов ядерного оружия. Вероятность столкновения астероида с Землей составляет всего около 0,1%. Однако, с учетом относительно большого размера астероида, его отнесли ко второму классу астероидной опасности по десятибалльной Туринской шкале. На сегодня это единственный астероид, относящийся к этому классу. Успокаивает лишь то, что опасное сближение астероида с Землей произойдет почти через 100 лет, 4 мая 2102 года. За это время вполне можно успеть принять меры. Голландские физики научились делать золотые проводники толщиной в один атом. Это в 500 раз меньше, чем самые тонкие проводники, используемые в промышленности. В качестве подложки они использовали кремниевый кристалл, на поверхности которого были сделаны тончайшие желобки. Чтобы очистить кристалл от загрязнений, его прокаливали при температуре 900 градусов Цельсия. Затем кристалл подвергли воздействию паров золота. В результате атомы золота самопроизвольно укладывались в желобках, образуя цепочки длиной до 150 атомов. Эти проводники не предназначены для практического использования. На них будут исследоваться квантовые особенности протекания электрического тока. Группа генетиков из Санкт-Петербурга, Москвы и Лондона выявила мутацию, от которой зависит предрасположенность человека к разным видам физических нагрузок. Изменение одного нуклеотида в генетическом коде заметно меняет работу множества генов, вовлеченных в метаболизм жирных кислот и глюкозы. Исследования, проведенные среди высококлассных спортсменов, преимущественно из состава сборных команд, показали, что носители одного аллеля доминируют среди представителей силовых видов спорта, таких как тяжелая атлетика. Носители другого аллеля составляют большинство в видах спорта, ориентированных на выносливость, таких как велосипедные гонки.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Костинский.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Светлана Вольская. Доброе утро, Светлана.
Доброе утро.
Светлана, какие темы привлекли на страницах сегодняшних российских газет ваше внимание?
В понедельник, 6 марта, забегаем на несколько дней вперед вместе с «Коммерсантом», министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает в Вашингтон. С большой вероятностью можно сказать, что основной темой его переговоров с Кондолизой Райс станут Хамас и Иран. Лаврову предстоят нелегкие беседы, поскольку в Вашингтоне настороженно и скептически относятся к последним инициативам Москвы в этих взрывоопасных регионах. «Коммерсант» отмечает, что за последние недели Россия изменила свой политический курс, де-факто сведя к нулю усилия по урегулированию арабо-израильского конфликта, предпринимаемые Ближневосточным квартетом Россия, США, ООН и Евросоюз. Позиция Москвы по отношению к Ирану также резко отличается от взглядов Вашингтона и Европейской тройки, которые требуют от Тегерана открытости и прозрачности в ядерной области. Двойная игра. В Вашингтоне Сергею Лаврову зададут несколько острых вопросов, публикация в «Коммерсанте». «Известия» пишет о том, что вчера шведский суд продлил до 16 марта срок ареста российского ученого Андрея Замятнина, задержанного на днях по подозрению в шпионаже. Тем самым прокуратуре предоставили еще 2 недели, чтобы предъявить обвинение 29-летнему биологу в нанесении ущерба тотальной обороне этой скандинавской страны. Если судьи в конце концов признают, что кандидат биологических наук, работавший над вирусными заболеваниями картофеля в сельхозуниверситете города Упсала, действительно воровал военные секреты, то он получит официальный статус русского шпиона и постоянную прописку в комфортабельной скандинавской тюрьме. А его многочисленные земляки, также работающие на ниве шведской науки, начнут паковать чемоданы, поскольку, по словам коллег Замятнина, они уже сейчас обеспокоены повальной слежкой за российскими учеными, которые практически открыто ведут местные контрразведчики. Россиян, работающих в университете вместе с Замятниным, насторожила формулировка обвинения нанесения серьезного ущерба тотальной обороне. Но в «Известиях» поясняют, что Швеция отказалась от понятия «оборона», заменив его «тотальной обороной» после ударов террористов по Нью-Йорку в 2001 году. Угроза столкновения регулярных армий была отменена как нереальная. Вооруженные силы были сориентированы на опасности нового времени. Страна должна готовиться к техногенным катастрофам, ударам террористов и небольших специально подготовленных групп, посланных враждебными государствами. Так появилась тотальная оборона, куда входит все от защиты банковского сектора от хакеров до предотвращения биоатак на пшеничные и ржаные поля. Дело генетиков, статья в «Новых известиях». Это все, что я успела.
Спасибо, Светлана. Светлана Вольская на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыла делегация экстремистской группировки «Хамас». В Ираке в четверг в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 30 человек. Черногория проведет 21 мая референдум о выходе из Союза и с Сербией. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф заявил вчера об опасности перегрева российского рынка акций. В 2005 году, по данным министра, его объем увеличился более чем на 80%, а за два месяца 2006 года еще на 30%. Министерство опасается возникновения на фондовом рынке так называемого «пузыря» – спекулятивного роста капитализации российских компаний, который впоследствии может смениться резким спадом. В Соединенных Штатах вчера введена в обращение новая 10-долларовая купюра с усиленными элементами защиты и измененным цветным фоном. Она станет третьей в ряду обновленных банкнот, выпущенных в последние годы Центральным банком США. В 2003 году в обращение были введены новые 20-долларовые купюры, а в 2004 – 50-долларовые. При этом банкноты старого образца остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота постепенно. Европейский центральный банк вновь повысил базовую процентную ставку с 2,25% до 2,5%. Повышение ставок делает более привлекательными инвестиции в активы той или иной страны, что стимулирует спрос на ее валюту. Одновременно становятся более дорогими банковские кредиты, что приводит к замедлению темпов инфляции и экономического роста. В четвертом квартале 2005 года темпы роста экономики 12 стран еврозоны в среднем составили 0,3%, вдвое меньше, чем за три предыдущих месяца. Тем не менее, на весь 2006 год Европейский центральный банк прогнозирует экономический рост не менее 2%.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что Центральный банк установил курс российской валюты на сегодня в 28 рублей 3 копейки за доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В Москве 8 часов 48 минут. Вы слушаете «Время свободы». И, конечно же, из нашей программы уже знаете, что сегодня 3 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Правозащитник Ранит Любарский рассказывает о Сергее Ковалеве, ученом-биологе, правозащитнике, в этот момент отбывающем срок в уральском лагере строгого режима. Накануне Ковалеву исполнился 51 год. 3 марта 1981 года.
Впервые имя Ковалева стало широко известным в 1969 году, когда он наряду с 14 другими советскими правозащитниками выступил с инициативой письма в Организацию Объединенных Наций и принял участие в организации первой правозащитной ассоциации, инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. Очень много энергии и сил потратил он на помощь заключенным и их семьям. Особо следует выделить шаг Ковалева, который он сделал вместе с Татьяной Великановой и Татьяной Ходорович в 1974 году. Тогда, незадолго перед этим, было прекращено издание «Хроники текущих событий». Прекращено после тяжелых событий, связанных с арестом Якира и Красина, с их предательством правозащитного движения. И вот в 1974 году Ковалев, Великанова и Ходорович объявляют о том, что они принимают на себя ответственность за распространение «Хроники текущих событий». Тогда это был первый поступок такого рода, когда человек открыто заявил, что он будет продолжать правозащитную деятельность, что он будет продолжать распространять самиздат, что он не видит в этом не только ничего криминального, но, наоборот, считает это своим гражданским долгом. И вот 28 декабря 1974 года Сергей Ковалев был арестован. Это был тяжелый удар по правозащитному движению. Дело в том, что Ковалев был не только активным членом правозащитного движения. Он был не только крупным ученым. Он был одним из самых любимых среди правозащитников людей. Андрей Дмитриевич Сахаров числил и числит его в числе своих самых близких и лучших друзей. Ковалев был приговорен к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки. В судебном разбирательстве он не участвовал. Он отказался принимать участие в этом фарсе. Отбывает наказание Ковалев в пермских лагерях. Отбывает его тяжело. Ковалева постоянно содержат на жестком режиме. Он почти не получает писем, он почти не получает свиданий. Это неоднократно подвигало Ковалева на голодовки. И хочется сейчас пожелать Ковалеву, чтобы этот последний год был для него, может быть, не самым трудным из всего, что предстоит. Он благополучно окончил свой тяжелый срок.
О правозащитнике Сергее Ковалеве рассказывал Кранит Любарский. Радио «Свобода», 3 марта 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о самых популярных в Америке автомобилях, среди которых нет американских машин. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Оттенки оранжевого, желтого и красного цветов обрела новая 10-долларовая купюра, выпущенная в оборот в четверг. Уход от традиционного зеленого, давшего американским долларам их прозвище, вызван необходимостью затруднить жизнь фальшивомонетчикам, довольно успешно воспроизводящим на современной копировальной технике доллары, до недавнего времени незащищенные даже водяными знаками. Основные черты новых 10 долларов остаются прежними. На лицевой стороне купюры доминирует изображение первого министра финансов Александра Гамильтона. На обороте – вид Министерства финансов. Слева от портрета Гамильтона появился факел, исполненный в розовых тонах. Справа – красным шрифтом набраны слова «Мы – народ». Ими открывается Конституция США. На новых 10 долларах сохранены водяные знаки, защитная полоска, утопленная в купюре, и микропечать, позволяющая, как говорят эксперты, с большой долей уверенности убедиться в подлинности денег. Объявив о намерении менять купюры основных достоинств каждые 7-10 лет, Министерство финансов, тем не менее, задерживает презентацию новых 100 долларов, пытаясь разработать новаторские меры защиты самой популярной в мире купюры, которые бы заставили фальшивомонетчиков биться над их воспроизведением хотя бы несколько лет. Больше половины американцев обеспокоены перспективой небогатой старости. 52% опрошенных подозревают, что у них не хватит накоплений и других пенсионных средств, и им придется подрабатывать, выйдя на пенсию. Пенсия традиционно была бархатным сезоном для большинства американцев, получавших пенсию от работодателя, государства и доходы от пенсионных инвестиций. Но сейчас пенсия на работе стала большой редкостью, а откладывать достаточно денег в пенсионный фонд американцы не научились. 60% опрошенных отложили меньше 10 тысяч в прошлом году на старость. Недостаточно, чтобы обеспечить в будущем среднепрожиточный уровень. По предсказаниям специалистов, почти 70% бэйби-бумеров поколение родившегося во время послевоенного бума рождаемости будут вынуждены работать до конца жизни. Японские автомобильные компании одержали беспрецедентную однозначную победу по качеству своих автомобилей, посрамив, по мнению американского покупателя, всех и американских, и европейских производителей машин. Мой коллега Владимир Морозов несколько лет назад изменил американскому «Шевроле» с «Тойотой Камри». И, кажется, до сих пор получает удовольствие от своей машины. Володя, на каком месте по надежности стоит ваша «Тойота Камри»?
Юра, моей машине 2 года, а в конкурсе участвуют только новые, те, что сделаны в 2005 году. Конкурс или обследование проводит журнал Consumer Reports, который издается американским обществом потребителей. Очередной его номер посвящен автомобильному рынку. Кстати, журнал не принимает платной рекламы и считается вполне объективным. Consumer Report проводит испытания всех выпускаемых в мире машин, проводит опрос своих подписчиков, владельцев более 1 000 000 машин и ежегодно публикует результаты. Первые места по надежности часто занимала моя модель Toyota Camry. В этот раз ее ненамного обошла Honda Accord. Хотя в марте-апреле поступит в продажу новая модель Camry, и тогда посмотрим. Мы тут же купим ее и проведем тщательную проверку. Директор испытательного центра Consumer Reports Дэвид Чемпион рассказывает, что среди лучших машин, которые журнал советует покупать, все первые места достались японским моделям. Хотя половина этих машин сделана на территории США, но на японских заводах. В группе лидеров нет ни одной американской или европейской модели. За год не изменился такой показатель качества, как число жалоб за первые 12 месяцев пользования машиной. У японских и корейских 12 нареканий, у американских 18, у европейских 21. Среди последних невысоким оказалось качество продукции даже у таких известных фирм, как Mercedes и Volkswagen. Журнал не рекомендует покупать ни одну из их моделей выпуска 2005 года. Год оказался настолько неудачным для американцев, что Consumer Reports был вынужден специально оговорить, что не имеет ничего против отечественных машин. Но факты против них. Например, Toyota, бегавшая по дорогам уже 8 лет, находится в таком же хорошем состоянии, как и выпущенные всего 3 года назад Ford или Chrysler. Японцы стареют гораздо медленнее. С другой стороны, зачем нужен, так сказать, долгоиграющий автомобиль, если многие американцы меняют машины каждые 3-4 года? Чтобы купить новую машину, вы продаете ту, на которой ездили 3-4 года, или отдаете ее в качестве первого взноса за новую. Так вот, у более долговечной подержанной машины гораздо выше стоимость. Страшно подумать, что ждет американскую автопромышленность, если японцам принадлежат 56 из 90 новых машин, которые рекомендует покупать журнал потребителей Consumer Reports.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В том, что касается качества автомобилей, американцев явно обошли японцы. А в том, что касается качества поп-музыки, на этой неделе американцев обошел британец Джеймс Блант, чей сингл «Ты прекрасна» стал самой популярной записью недели в Соединенных Штатах, а его диск «Назад к бедламу» 5-м в списке популярности. «Прощай, Джимми» – песня из этого диска.
Передача «В Америке сегодня» завершает очередной час утреннего эфира информационной программы «Время свободы». И мы, продюсер Дмитрий Налитов и ведущие
Надежда Перцева
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – климат Земли, глобальное потепление или ледниковый период. В гости наши коллеги ожидают доктора физико-математических наук, сотрудника Пулковской обсерватории Хабибулло Абдусаматова. Ну, на этом мы с вами и прощаемся. До свидания. Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.